Неверие и самые искренние, есть ми дух, более или менее тяжкий, а не здоровое, правильное состояние души человеческой. Например, вера есть выражение здорового состояния души человека. Посмотрите на невинное, неиспорченное дитя. Как оно относится к словам других? С полным доверием принимает все, что говорят ему. Когда оно начинает не доверять другим, тогда поколеблют его доверие ложью, обманом, коварством. Таким образом, недоверие, неверие является уже как не дух, порожденный в доверчивой душе дитяти, лукавством, коварством человеческим, надругавшимся над искренностью дитяти. Посмотрите на человека неиспорченного, нравственного, прямодушного и честного. Он доверчив, верит искренне другим. Недоверчивостью же чаще всего отличаются люди, склонные обманывать других. Поэтому неверие и искреннего как недуга, как недостатка следует избегать. Притом неверие даже и искреннее есть не только недуг, но и вина пред тем, кому не доверяем, оскорбление свидетелей истины и самого Бога, открывающего истину. Не оскорбление ли это для верных, добросовестных свидетелей, когда не доверяют их свидетельству, приравнивают их к лжецам, не заслуживающим веры? Не оскорбление ли это для Бога, не преступление ли пред Ним, когда не верят Слову Божественному, истине, открываемой Богом, и таким образом самого Бога, истиннейшего и святейшего, делают как бы лживым, не заслуживающим веры? Очевидно, неверие даже искреннее, и преступление, и неразумие, потому что оно не умеет правильно оценить свидетельство достовернейшее, божественное, и оскорбляет Бога истиннейшего недоверием к Нему. Потому-то Господь Иисус Христос упрекает апостолов за неверие и жестокосердие, что, видевши Его воскресшего, не поверили, Матфея 16 глава. Потому-то Он назвал эммаусских путников несмысленными и медлительными сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки о Нем. 24 глава. Очевидно, необходимо преповеждать в себе, устранять из-за своего ума и сердца и неверие искреннее, как не дух и нравственную вину. А для этого нужно при каждом зарождающемся сомнении в божественной истине обращаться к руководству Слова Божия и доверять не тому, что говорит наш разум, а тому, что вещает Слово Божие, и силу этого слова изгонять из своей души сомнения и неверие. Нужно избегать односторонности и исследования истины и при требовании веры, непостижимые, кажущиеся невозможным, но возвещаемые Словом Божьим, помнить, что невозможное для людей возможно для Бога, и эту истину преповеждать в себе неверие. А паче всего нужно всеусердно молить Бога о даровании веры и о сокрушении неверия, и плод Духа, вера, возрастет в душе нашей. Таковы, братья и сестры, разные роды неверия. Неверие злонамеренное и легкомысленное, и преступно, и гибельно. Небезопасно, однако же, и не невинно и искреннее неверие. Но для нас, верующих, как и вообще истинное Божественное Откровение, так и, в частности, истина Воскресения Христова, несомненны, ясны, как день. В частности, истина Воскресения Христова, ныне празднуемого нами, утверждается на таких незыблемых основаниях, что сомневаться в ней было бы и неразумно, и преступно. Едва ли какой-либо другой исторический факт имеет в свою пользу столько несомненных свидетельств, как воскресение Христово. Истина этого события подтверждается свидетельствами и друзей, и врагов Христа, и вообще историей Церкви. О воскресении Христом свидетельствуют и жены мироносицы, и 11 апостолов, неоднократно видевшие воскресшего Господа, беседовавшие с Ним, осознавшие Его, вечерявшие с Ним, видевшие Его едущим. И все это свидетели не легковерные, а недоверчивые, только после осознания воскресшего Господа, уверовавшие в Него. Все это свидетели, достовернейшие своей кровью, запечатлевшие свои свидетельства о воскресении Христовом. О воскресении Христовом свидетельствует и святый апостол Фома, обнаруживший неверие упорное, преповежденное только осознанием ран и прободенного ребра воскресшего Христа. о воскресении Христовом свидетельствует и святый апостол Павел, удостоившийся также явления воскресшего Христа и соделавшийся после этого видения из гонителя Христа и его церкви, ревностнейшим апостолом Христовым более всех апостолов, потрудившимся в благовестии Христовом. О воскресении Христовом свидетельствовали более 500 братьев, которым одновременно явился воскресший Христос. Коринфян 15 глава. Об истине воскресения Христова свидетельствует быстрое распространение Церкви Христовой. Очевидно, истина воскресения Христова была так несомненна для современников апостольских, что они, не колеблясь, веровали во Христа, несмотря на ожидавшие их опасности со стороны врагов Христовых. Наконец, истина воскресения Христова засвидетельствована и самими врагами Христа. Распущенный ими слух о том, что Христос не воскрес, а что его украли ночью ученики, Матфея 28 глава, слух такой невероятный, что под ним, очевидно, кроется отвергаемая истина, то есть воскресение Христова. В самом деле, вероятно ли, чтобы уснули на страже воины римские, отличавшиеся строгой дисциплиной и подвергавшиеся строгой казни за важное нарушение, уснули все, когда притом не только оказано им доверие со стороны властей иудейских, но и важность интереса дела должны были располагать их к напряженному бодрствованию? Возможно ли заснуть на страже, когда ожидается необыкновенное событие, то есть воскресение умершего? А если стража заснула, то как же они могли знать и свидетельствовать, что Христа украли ученики? И если бы тело Христово было украдено, то разве не могло быть оно тотчас же отыскано? Ученики Христовы и их убежища были известны, а важность дела требовала обличения хищничества, если бы оно было, и обличить хищников было бы нетрудно. Притом, как могло случиться то, что спавшие на страже воины остались безнаказанными, а обвиняемых в хищении учеников Христовых не потребовали даже ни к допросу, ни к суду? И откуда такая смелость у робких учеников, что они решились украсть тело Христово, охраняемое стражею? И для чего им нужно было тело Иисуса, который, если бы не воскрес, был бы признан учениками за обманщика и возненавиден ими? Нет, выдуманные врагами Христовыми для поколебания истины воскресения Христова, сказка о похищении тела Христова учениками так неудачна и нелепа, что она ясно подтверждает истину воскресения Христова. Эта истина так несомненна, что враги Христовы не нашли ничего лучшего противопоставить апостольской проповеди о воскресении Христовом, как явно нелепую, совершенно себе самой противоречащую сказку. После всего этого для нас истина воскресения Христа Спасителя, Его Божество и все Его учение и дело должны составлять предмет веры, веры искренней, глубокой, непоколебимо твердой. Будем же, братья и сестры, от всего сердца, со всей силой убеждения, искренно веровать во Христа, в Его воскресение и Божество и неуклонно следовать Его учению. Подчимся отвращаться всякого рода неверия, как недуга и преступления, особенно неверия озлобленного, злонамеренного и проповедников его. Это бесовское настроение души доводит людей и до участи бесовской, то есть до вечной погибели. Подчимся противодействовать распространению заразы неверия между людьми легкомысленными, незрелыми и по телу, и по душе, потому легко поддающимся гибельному влиянию проповедников неверия. Легкомысленное неверие преступно и гибельно как само по себе, так и по своим последствиям. Порабощая неверов легкомысленных неверами злонамеренным, оно делает первых сильными орудиями, последних исполнителями часто ужаснейших преступлений. Потому неверов по безрассудству, думающих чужим языком, нужно стараться вразумлять и обращать на путь истины. А для того, чтобы число их не увеличивалось, нужно заботиться о добром воспитании детей, благочестии и вере, которая только одна может предохранить их от увлечений в неверии и пороке. Для внушения же им твердой веры нужно самим нам верить истинно и твердо, без малейших колебаний и сомнений. Если мы будем иметь такую веру, то будем блаженными по слову Господа, сказавшему Фоме: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Аминь. Слово Павла, архиепископа Казанского. Легион. Так называется следующее поучение, то есть о злых духах. В наш век электричество и пара, победы над пространством и временем, а мы со своей стороны добавим и век компьютеров, говорить, тем более верить в бесов, это отстало. Так часто с легкомысленной дерзостью и даже в печати заявляет неверующая часть нашего современного общества. Но неужели предупреждение святого апостола «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить им, потеряла теперь свою силу». Неужели страшный образ Гадаринского бесноватого, который такими живыми, неизгладимыми чертами рисуется в сегодняшнем евангельском чтении, не имеет для себя повторений? В самом деле, приглядись к этой беспощадной, разрушительной работе нашего исконного врага. Что он сделал человеком, этим венцом земных творений, царем и священником всей внешней природы, по своим безосмертным совершенствам, умаленным, малым, чем от ангелов? Куда девалась его яркая, могучая мысль? Где высший человеческий дар, то есть свобода? Что сталось с его богоподобной душой, предназначенной к бесконечному развитию и нравственному блаженству? Узнаете ли вы несчастным бесноватым светлого ангела земли, то есть человека? Да, жестоко и нагло развенчан царственный повелитель всех тварей. Подавлено и оскорблено в нем всякое человеческое достоинство, и несчастный, одержимый бесами, доведен до последней степени унижения. В одежду, не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах, Лука 28 глава, он связывался цепями и узами, но он разрывал узы и всякую волю, всякую способность к самоопределению. Бесноватый на все смотрит глазами вселившегося в него духа злобной силы. Вот пред ним Христос Спаситель, друг всех обиженных судьбою, упование труждающихся обремененных, могущественный целитель всяких недугов и язв в людях. Казалось бы, это должно быть для него самой желанной, самой дорогой встречи. Казалось бы, он должен немедленно приникнуть к стопам Христа с мольбой об исцелении разъедающего всю его жизнь страшного недуга. Ведь достаточно одного слова «Спасителя», и дух злобы оставит его навсегда. Но что же мы слышим? Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисусе, Сыне Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучай меня». Он не хочет исцеления, не сознает всей гибельности своего положения. Пусть он послушный орудие в руках дьявола, пусть он покорный раб последнего, но ему как будто бы любезно это рабство, и он решительно не желает расставаться с ним. Теперь посмотрите на современную жизнь. Внимательно приглядитесь к явлениям, и вы увидите, что страшный образ Гадаринского бесноватого повторяется в ней в тысячах видов. Вот пред нами несчастный человек, пораженный недугом пьянства. Уж один внешний образ одержимого этим страшным пороком роднит его с евангельским бесноватым гадаринской страны. Оборванный бездомник, еле-еле прикрывающий свое голодное тело жалкими лохмотьями, он не дает себе отчета в своих поступках. Ему также нужны узы или сдерживающая цепь, иначе нет того преступления, на которое он не решился бы в состоянии своего страшного припадка. Там пьяный сын, читаемые в газетной хронике происшествий, убил родную мать и двух малолетних сестер. Здесь обезумевший от пьянства отец вырезал целую семью, не пощадив при этом даже шестимесячного ребенка, мирно спавшего в своей детской колыбели. Скажите, неужели вы здесь не видите одержимых бесом? Неужели это дело только одного человека? Присмотритесь далее к внутреннему душевному состоянию такого потерявшего всякий образ человеческой пьяницы, и вы увидите, как он тоже, подобно гадаринскому бесноватому, мало осознает гибельность своего положения. Часто он и не думает бороться с своей пагубной страстью, а напротив ней одной видит приманку и всю цену жизни.